Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в книге Неемии, мы с вами встречаемся уже в 545-й раз, и мы в 8 главе книги Неемии. Мы видели с вами в прошлый раз, что были совершены все приготовления. Мы видели в прошлый раз, что были построены стены, восстановлены стены. До этого был восстановлен храм. И мы видели с вами, что есть и послушание Божьей воли. Мы видели, что есть и служители, которые поставлены на будущее служение. Мы видели также, что есть певцы, которые будут прославлять Бога. Мы видели, что есть радость. Эта радость сопровождает совершение настоящего Божьего дела. И вот начинается 8 глава. Это одна из самых важных глав книги Неемии. Да, я часто повторяю эти фразы, эти слова. Я говорю про то, что вот это одна из самых важных глав. Но это действительно так оно и есть. И знаете, мне очень близко все то, что говорит о Божьем Слове. Ведь Неемия мог бы остановиться только на восстановлении стен. Вот храм есть, стены есть. Мог бы, но тогда бы он не был Неемией. Он не был бы Божьим служителем. И вот начинается 8 глава. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Эздре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Вы помните, что в 7 месяц каждого года Израиль должен был слушать закон. А давно этого уже не делали, давно это уже не совершалось. И вот сейчас собирают всех, кто только мог понимать, всех, кто только мог слушать, всех, кто готов был прийти. И на самом деле любой израильтянин был готов прийти на эту встречу. Это была действительно встреча с Богом через Его Слово. И вот второй стих. «И принес священник Эздра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца». Кстати, здесь очень легко это пропустить, собрание мужчин и женщин. Уже позже в иудаизме считалось, что лучше бросить закон псам на попрание или лучше отдать закон свиньям, чем обучать закону женщину. И иногда нам говорят о том, что «ну вот смотрите, какая ваша вера, как она не ценит женщин». Знаете что? Не ценят женщин некоторые люди, и люди пытаются вложить вот это в уста Божии. На самом деле, конечно, ничего подобного нет. Здесь, при этой встрече с законом, при этой встрече с Богом, присутствовали все, и мужчины, и женщины. И женщины были столь же важны, как и мужчины. Обратите, пожалуйста, внимание также на водяные ворота. Помните, мы с вами говорили о том, что водяные ворота указывают на Божье Слово. Вода, источник, да, вот источник жизни, как Слово, которое говорит Бог. И читалось Божье Слово, мы с вами об этом уже говорили тоже в прошлый раз, читалось оно с восхода до наступления полудня. То есть до того, как сохранялась возможность слушать, потому что, ну, дальше просто становилось жарко. А вряд ли кто-то сегодня будет готов слушать Божье Слово 6 или даже 8 часов подряд. Обычно люди устают после первых 40-45 минут проповеди. И часто даже сегодня говорят, нам нужны короткие, емкие проповеди. Вот Эздра читает Божье Слово перед всеми, он читает его долго, и люди воспринимают его с восторгом. Знаете, есть здесь одна причина, которая, я надеюсь, не ускользнет от нас. Причина этого восторга заключается в том, что люди уже давно не слышали Божьего Слова. Люди уже давно не слышали чтение Священного Писания, чтение закона. Вот этого давно не было. Пожалуй, это может сравниться с тем состоянием, в котором находились многие из нас, выросших в Советском Союзе. Когда вдруг в конце 80-х, начале 90-х годов Библия стала доступна всем и легко, и более того, появились люди, которые могут объяснить, что там написано. Помните, наверное, кто постарше, помните те времена, когда приезд любого проповедника, любого миссионера означал, что этот человек легко может собрать зал, причем большой зал. Собирали целые кинотеатры, целые концертные залы. К сожалению, не всегда то, что давалось людям, было высокого качества. Но в данном случае центром этой встречи, центром этой беседы было как раз Божье Слово. Третий стих. «И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». То есть люди начинают понимать, что здесь нечто такое, чего они раньше не знали. Их уши открыты Божьему Слову, потому что 70 лет эти люди не слышали Божьего Слова. Для них это был новый опыт. Знаете, я вспоминаю сейчас 87-й, 88-й годы. Вот эти вот времена. Да, опять-таки, слово открывается, слово люди начинали читать. А между тем, в том же 87-м году мы праздновали 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции. И вот я помню... Один баптистский проповедник как-то не с кафедры, тогда с кафедры это было опасно еще говорить, но так в личной беседе сказал: «Слушайте, ну что, 70 лет прошло, пора Эздре и Неемии выходить». Ну вот, собственно говоря, здесь Эздра читает Божье Слово, и люди слушают с удовольствием. Читаем об этом. Книжник Эздра стоял на деревянном возвышении, которые для сего сделали, а подле него, по правую руку его, стояли Матифия и Шемма, и Аная, и Урия, и Хелкия, и Маасия, а по левую руку его Федая и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мешулам. Вот те люди, которые стояли рядом. Мы, я думаю, еще с вами увидим, почему они были важны. Потому что тут Писание описывает достаточно непривычный для нас сегодня способ передачи информации. Пятый стих. «И открыл Эздра книгу пред глазами всего народа», потому что он стоял выше всего народа. «И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Эздра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли». Народ слушает Слово Божие, встав. Народ слушает Слово Божие в поклонении. Народ слушает Слово в почтении к его автору. Долгое время этого почтения у израильтян не было. Но знаете, что Бог иногда делает? Вот он говорит: «Слушайте, вы привыкли к статусу кво, и статус кво кажется вам таким нормальным, обычным. Ну что с этим случится? Да, вот так оно всегда было, так оно всегда будет». Собственно, Израиль смотрел на жизнь именно так. Ну, Слово Божие есть, Слово Божие будет. Так они смотрели на жизнь до Вавилонского плена. И вот это слово было у них отнято. И проходят годы, и израильтяне начинают ценить. Это вот про то, про что часто говорят: имея не храним, а потерявши плачем. Израильтяне поклоняются Богу перед тем, как слушать Его Слово. Они встают, Но потом они кланяются до земли. Они встают, чтобы показать почтение к Богу. Они кланяются, чтобы показать смирение перед Ним. Дальше мы читаем имена священников. Они также здесь очень важны. 7 стих. Иисус, Ванная, Шервия, Иамин, Акуф, Шафтай, Годия, Маасия, Улита, Азария, Иозавад, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. Как это работало? Я думаю, что сегодня это было бы интересно воспроизвести, потому что израильтяне слушали слово, которое читал Эздра, и в какой-то момент они говорили: «А я вот здесь не понимаю. А что это значит? А как это применяется?» Они задавали вопросы. И вот эти священники, я думаю, что в группах, потому что народу было много, а микрофонов у них не было, я думаю, что в группах по этой причине объясняли израильтянам смысл закона. Есть еще одна реконструкция, которую вы можете найти у некоторых комментаторов. Предполагается, что Эздра читал, и дальше прочитанное передавали по рядам. Собственно говоря, священники, которые стояли по рядам, как бы получали Слово Божие по цепочке, ну, то есть первый из них слышал, что говорит Эздра, и передавал дальше, читал дальше или озвучивал, повторял дальше. Потом следующий. Иногда останавливались для того, чтобы разъяснить, что же там написано. Знаете, хорошо бы и сегодня сделать так, чтобы Библию разъясняли таким образом в церквях. К сожалению, очень часто мы с вами сегодня не то что не разъясняем Библию, мы и читать ее толком не умеем. Одно из искусств, которое должно присутствовать в церкви, но его в церкви, к сожалению, нет. Это искусство грамотного чтения Священного Писания. Ну вот, например, начинает человек читать послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Что вы поняли? Вот из такого чтения что вы поняли? Задам еще один вопрос. Кому из вас стало скучно? А на самом деле мы прочитали очень много того, что стоило бы объяснить. Я думаю, что в контексте книги Неемии и той ситуации, которая была тогда, могло бы произойти примерно следующее. 4 стих. «Так как Он избрал вас в Нем прежде создания мира». И я предполагаю, что кто-то из слушателей мог бы спросить: «А что это значит? Как это так? Он избрал нас прежде создания мира? Как это было? Каким образом? Как Он мог нас избрать, если нас тогда еще не было? И если Он нас избрал, то для чего?» Священники должны были отвечать на вопросы и давать пояснения. И это очень важно. Иногда в нашей современной христианской среде, да-да-да, даже христианской среде, я уже не говорю о среде нехристианской, бывает отношение к Божьему Слову как к некоему набору слов, которые понять невозможно. А Бог не хочет этого. Он, напротив, хочет, чтобы мы понимали и принимали, и исполняли. Вот по этой самой причине, среди прочего, мы ведем эти беседы, наши передачи, наше путешествие по страницам Библии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот, возвращаясь к книге Неемии, 8 глава, 8 стих, «И читали из книги, из закона Божия, внятно, опять-таки, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Я как-то в церкви разговаривал с одним человеком, который как раз на малой группе читал Библию. Я ему говорю: слушай, читай внятно, потому что то, что ты читаешь, понять невозможно. Он говорит: я не умею хорошо читать. Я говорю: хорошо, а вот перед тем, как ты это читал вслух на группе, ты сколько раз прочитал про себя тот же текст? Он говорит: ну, я просмотрел. Вот именно поэтому ты не можешь прочесть внятно. Именно поэтому. Не потому что не умеешь читать, а потому что просто просмотрел. Библия читается не для того, чтобы заполнить паузу, не для того, чтобы поставить где-то галочку, а для того, чтобы и сам читающий, и окружающие люди поняли. Да-да-да, Библия читается для того, чтобы вы поняли, чтобы мы с вами поняли. 9 стих. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Эздра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте». Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Отчего они плакали? Ну, во-первых, потому что они столько лет этого не слышали. Но есть и еще одна история. Они плакали потому, что они поняли свою виновность. Они поняли, что закон — это не просто где-то там как-то какие-то слова. Они поняли, что закон — это про них, про то, что они совершили перед Богом, про то, в чем они, каждый из них, виноваты перед Богом. Осознание вины — это штука очень хорошая, это штука очень полезная. Но нельзя застревать в этом осознании своей вины. Ну, потому что если ты говоришь: «я виноват», и дальше ничего не происходит, то ты на самом деле увядаешь. Это постепенное увядание человека. Это когда вина его разъедает. Что же должно быть? Да, мы осознаем вину. И это важно, это нужно. Но осознав свою вину, мы приходим к Богу. И мы говорим: «Господи, прости меня, я нуждаюсь в твоем прощении». И тогда в сердце приходит радость. Вот и говорит Неемия в 9 стихе, я еще раз прочитаю этот фрагмент: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». А что же дальше? А дальше Неемия продолжает в 10 стихе: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». Вот эта фраза, эти слова: «радость пред Господом — подкрепление для вас». Кстати, переводить это можно и по-другому. «Радость Господня — ваша сила. Радость Господня — ваша крепость». Знаете, да, есть печаль. И эта печаль есть в жизни каждого человека. Однако после этой печали приходит радость. Божье Слово должно вас сделать радостным, а не печальным. Да, вы пройдете через печаль, но в конечном счете будет радость. После проповеди в церкви я люблю общаться с людьми. Я вижу, есть ли у них настоящая радость. С другой стороны, я вижу и ситуации, когда церкви такие печальные, что и приходить туда не хочется. Изучение Божьего Слова должно приносить радость в нашу жизнь. Как люди сегодня приходят в церковь? Есть ли у нас радость? Умеем ли мы радоваться? Передаем ли мы эту радость другим людям? Я вспоминаю сейчас ситуацию, не буду рассказывать ее подробно. Ситуацию об одном человеке, который на меня очень сильно обиделся. И он долгое время ходил такой мрачный, хмурый. А потом, через несколько лет, я как-то его увидел, он такой выбегает мне навстречу и говорит: «Ой, привет!» Я говорю: «Привет. Давно не видел тебя таким радостным». И вдруг он отвечает: «Знаешь, я стал читать Божие Слово». И говорит: «Я по утрам раньше просыпался и думал, какие же все вокруг негодяи. Как со мной в этой жизни плохо поступают». А потом я решил вот эти мысли вытеснить Божьим Словом. И он говорит: «Ты знаешь, получилось. Получилось! Бог дал мне настоящую радость». 11 стих. «И левиты успокаивали весь народ, говоря: „Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь“. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Это начало и социального служения тоже, когда люди радуются и передают эту радость другим. Знаете, настоящая христианская радость заразительна. Вот по-настоящему заразительна. Пришла ко мне как-то женщина, я вижу, что эта женщина измученная. Сейчас скажу то, что кому-то из вас не понравится, но есть большая разница. С одной стороны, бывают женщины измученные, а с другой стороны, женщины, которые и сами измучены, и других мучают. Вот по первой же встрече с ней я понял, что это как раз вторая категория. Мне стало интересно, что происходит. Она стала рассказывать, говорит: «Пастор, помолитесь, пожалуйста, за моего мужа». Я говорю: «А что?» Она говорит: «У меня муж неверующий. Я за него молюсь. Я в слезах прошу о нем Господа. И я его умоляю покаяться». Она говорит: «Вот он уходит на работу. Я вслух за него молюсь. И плачу, я прошу его, покайся перед Господом. Он приходит, садится ужинать. Я сажусь напротив, и я говорю о том, как я в слезах молюсь о его покаянии». Я говорю: «Подождите, подождите. То есть что получается? Вот ваш муж каждое утро завтракает в компании плачущей жены?» Он говорит: ну да, почти, но на каждое утро мне благочестия не хватает. Ну часто да». Я говорю: «Так, подождите. И ваш муж каждый вечер приходит домой с работы и почти каждый вечер ужинает тоже в компании плачущей жены?» Он говорит: «Ну да, но иногда мне сил не хватает, я просто ухожу спать пораньше». Я говорю: «Да вы знаете что, от ваших постоянных слез за завтраком и за ужином у мужа вашего не покаяние будет, а несварение желудка». Я говорю: «Да, вы будете и дальше просить Бога о покаянии для мужа. Но попросите сейчас о радости для себя. Вы можете себе представить, что это такое — приходить каждый вечер домой, а там плачущая жена?» Она говорит: «Ну я же о его покаянии плачу и молюсь». Я ей говорю: «Для него это пока не важно. Вот есть такая штука – Божья радость». Возвращаемся к тексту, 13 стих. «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах». Да-да-да, они просто об этом даже не забыли, они об этом не знали. Сейчас они это нашли, сейчас они это увидели. И дальше смотрите, как работает послушание. 15 стих. «А потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день по празднеству, по уставу. Израильтяне были послушны закону, послушны Божьему уставу. Однако радость заканчивается, если есть непослушание. Представьте себе, сколько времени они не читали закон. И вот тут приходит Слово Божие, приходит радость. Ну а уже в следующей главе говорится о пробуждении. Подробнее об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.